Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух, за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой прямо сейчас будет трудиться над каждым из нас лично, помогая нам, как Твоим детям, быть эффективными, быть плодовитыми, и исполнить волю Твою на земле во всей полноте и без всякого недостатка. Благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как своих подданных. Прямо сейчас, помазанием Духа премудрости и откровения, Ты поможешь каждому из нас видеть, слышать, понимать и принимать сверхъестественное. Несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы просим, чтобы помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас сверхъестественно снимало всякое бремя и ярмо с души каждого слушающего. Мы принимаем действие силы Духа Святого, Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. И мы высвобождаем ум каждого слушающего для действия Духа премудрости. Мы ожидаем, что мы будем научены Господа. Мы ожидаем, что Дух Святой научит нас всему. И мы принимаем во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь служить каждому из нас. И Ты не оставишь нас прежними. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа и тех способностей, и тех возможностей, которые Духом Твоим могущественно будут действовать прямо сейчас на ум каждого слушающего. Помоги нам увидеть и помоги нам услышать то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели, и то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали. Мы ожидаем Твое могущественное содействие и сверхъестественную помощь, чтобы каждый слушающий мог услышать то, что Ты хочешь, и принять то, что Ты считаешь для него важным. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа и за те способности и возможности, которые прямо сейчас будут содействовать сверхъестественному принятию того, что несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Иисус, за служение Твоего Духа. Я прошу Тебя, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня есть побуждение затронуть притчу. Давайте я сделаю такое тоже очень короткое вступление и объясню некоторые важные моменты, которые помогут нам правильно взглянуть на эту притчу. Притча, которую мы будем рассматривать, является учением. Учением Иисуса через притчу. Почему я детально так это обозначаю? Потому что есть слово веры в Евангелии, есть учение. Слово веры возвещало обещанное. Слово веры в целом всегда несет определенное обетование. То есть слово веры всегда говорит о чем-то уже обещанном. То есть, когда Иисус проповедовал Евангелие, Он проповедовал его, основываясь на том, о чем Бог пообещал Аврааму: «В семени твоем благословлятся все племена земные». То есть, в целом, любое Евангелие или проповедь Евангелия всегда связана с реализацией обещанного. Потому проповедь Евангелия всегда связана со словом веры. Если это Евангелие в какой-то сфере человеческой жизни, то оно должно нести слово веры. То есть в целом должен идти возгрев веры. Когда же Иисус говорил учение, то цель учения была не возгревать веру, и учение не несло веру. Цель учения была разрушать твердыни, которые препятствуют действию слова веры. Поэтому есть цель для учений, есть цель для Евангелия. Но учение для Евангелия, то есть учения являются вспомогающим инструментом для того, чтобы Евангелие было эффективно. Если обозначить, скажем так, избирательно, то Евангелие является основным. Основным. Учение – инструмент, который помогает устранять то, что мешает эффективно действовать Евангелие. Следующее, что я хочу отметить. Учение само по себе помогает слушателю Евангелия увидеть то, что несет дух Евангелия. То есть учение не несет в себе силу Духа Святого, снимающую бремя, уничтожающую ярмо. Но учение несет в себе силу, разрушающую твердыни, мешающему действовать Евангелие. То есть на учении всегда есть помазание. Помазание на разрушение твердынь. Поэтому чаще всего, когда говорится учение, бывают моменты, когда человек испытывает какую-то боль. То ли в висках, то ли в голове, то ли опоясывающая. То есть есть какое-то воздействие именно на область ума, на область души. Опять у этого есть своя цель. Разрушение определенных твердынь. Сверхъестественное разрушение определенных твердынь. Поэтому учение несет на себе помазание на разрушение твердынь. О каких твердынях я говорю? Что такое твердыня? Если взять притчу о сеятеле, там говорится каменистая почва. Твердыня – это уже существующий опыт. Причем опыт, если мы говорим о твердыне мудрости земной, то это опыт, который сформировался при практике мудрости земной. То есть до покаяния, до рождения свыше, каждый из нас находился под влиянием Духа смерти. Само же влияние Дух смерти совершал через мудрость, которая уже прежде была вложена в нашу голову. Это мудрость земная, душевная, бесовская. Практикуя мудрость земную, душевную, бесовскую, каждый из нас приобретал какой-то опыт. Бесславный опыт жизни в страхе и в смерти. Этот опыт сформировал в нашей голове определенный порядок ценностей. И в результате у нас сформировалась определенная реакция. Реакция души на разные провокации. И в целом в уме каждого рожденного свыше есть эти твердыни. По мере того, как он возрастает, духовно созревает, эти твердыни определенные разрушаются, замещаются на твердыни, которые связаны с жизнью, в славе Духа Божьего. Ну, разные вот в таком порядке. Помазание же учителя направлено именно на разрушение твердынь. Или того опыта, который прежде существовал в душе. И вот это учение, оно также имеет свою цель. Это учение, известное многим, как притча о блудном сыне. Напоминаю вам, и я бы не буду говорить напоминаю. Нет, все-таки есть момент, надо напомнить. Напомню вам, что эта притча, в целом, опять-таки, ее цель, как учение, увидеть рожденному свыше, как эффективно взаимодействовать с Духом Божьим или с Евангелием. Потому что когда мы говорим Евангелие, мы говорим Дух Божий, когда мы говорим Дух Божий, мы говорим Евангелие. Потому что Дух Божий и есть Евангелие. Поэтому это учение в притче, оно также направлено на то, чтобы рожденный свыше мог эффективно взаимодействовать с Духом Божьим или эффективно давать возможность Евангелию действовать в его жизни. Поэтому эта притча, она очень специфична, как и все учения в притчах. И нам нужно взглянуть на эту притчу. Послушайте меня внимательно. На эту притчу, как и на многие другие, всегда есть два взгляда. Первый взгляд – это глазами Иисуса. Второй взгляд – это тот взгляд, который в результате сформировался под влиянием мудрости земной. Брат Олег, я что не мог, как это притча Божья, а сформировался взгляд в свете мудрости земной. Я сейчас вам прочитаю название, и вы сразу сами поймете. Часто название учения в притчах дают сами рожденные свыше. Иисус не давал такое название. Но рожденные свыше дают какое-то название, которая в целом помогает им просто исходя из этого названия, хотя названия у Иисуса такого нету, как-то находить эту притчу или иметь ориентир об этой притче. Яркий пример тому – это нумерация стихов в Библии. В оригинале этого нет. Нумерацию поставили в целях удобства пользования. Глав тоже в оригинале нет. Главы тоже поставили в целях удобства удобства пользования. Но в определенных главах и в определенных, скажем так, письмах, посланиях, главы как раз создают проблему, потому что вы как бы читаете, раз закончилась глава. Вы думаете, что она закончилась? Она не закончилась. Она переходит по смыслу дальше. Но вы читаете, и раз перестали читать. И что? Вы понимаете, что чего-то не достает, какого-то элемента еще не достает. Ну ладно, не достает, то не достает. Ну понятно. И следующая глава называется, начинается и так. Не понял. Что значит и так? Подождите, и так это исходя из чего и так? И так это продолжение. Но вам кто-то взял, поставил главу и разорвал. Опять, мы сейчас не обвиняем самих переводчиков или еще кого-то. Мы просто говорим, что есть в Библии такие моменты, которые вот формируют не совсем правильное восприятие. Вот точно так же, как книга Деяний. В наших Библиях написана книга Деяний апостолов. В оригинале такого нет. В целом, когда вам говорится, читаем книгу Деяния святых апостолов, в вашем уме сразу заводится программа. Ударение делать на кого? На апостолов. То есть про кого вы будете читать в этой книге? Про апостолов. Кого обозначать? Апостолов. Хотя в оригинале эта книга называется «Книга Деяний Святого Духа». То есть предмет изучения, предмет исследования остается тот, что и в Евангелиях. Потому что Иисус обозначал всегда служение Духа Божьего через Него. То есть тот же Дух Божий, который служил через Иисуса и представлен в Евангелиях Нового Завета, теперь продолжает служить в последователях Иисуса. Но кто-то взял и вставил так, книга «Деяния святых апостолов», тем самым изменив фокус внимания, тем самым обозначив другое направление, тем самым вообще изменил чтение этой книги. Хотя предметом изучения в этой книге является Дух Святой, который действовал через Иисуса, а теперь действует через его последователей. Вы скажете, почему именно это важно? Потому что вы не приняли апостолов, и не Дух апостолов в вашем духе, а Дух Божий. Тот же Дух Божий, который был в Иисусе и на Иисусе, тот же Дух Божий, который был в апостолах, теперь пребывает в вас. И если сказать еще дальше, то книга Деяний Святого Духа не перестала писаться, она теперь пишется в вашей жизни. В вашей жизни. Те же деяния Святого Духа пишутся теперь в вашей жизни. Возникает вопрос, даете ли вы ему возможность творить какие-то деяния? То есть, смотрите, сразу становится понятно. И я могу вам сказать, что в Библии есть не одно место, где переводчики посчитали это сделать так. И это внесло определенные искажения. Точно так же, как непереведенное слово «креститься», непереведенное слово «Христос» и ряд еще других непереведенных слов, которые в греческом значат так. Но в переводе на язык, допустим, текста, допустим, русский, они значат совсем другое. Но если читатель не переводит, то он и не видит по содержанию, о чем именно говорится в этом тексте. К чему я вас подвел? Притча. Учение в притче. Вам известно это учение в притче, как притча о блудном сыне, хотя она так никогда не называлась. Скажите, как такое может быть? Вот так, а такое может быть. В основном, само использование этого названия вносит серьезные искажения. Заметьте, когда вы слышите высказывание «притча о блудном сыне», о ком вы будете в основном читать? О блудном сыне. Хотя предметом притчи вообще никогда не был блудный сын. Да, как бы в самой истории он вроде бы как бы более активный участник, но он не предмет притчи. Послушайте, если его рассматриваете как предмет притчи, вы выходите из Евангелия. А учения никогда не отводили фокус внимания читателя учений от Евангелия. А цель или предмет Евангелия – Дух Божий. Следовательно, в самой притче ударение делается на Дух Божий. Следовательно, на Дух Отца. Значит, кто основной герой притчи? Отец. слышите, отец, ни младший, ни старший сын не являются вообще предметами притчи. Давайте я объясню вам дальше, почему для вас это важно знать. Если бы вы не были по образу и подобию Божьему, по сути дела, эта притча, ну, мало бы что несла для вас. Но в этой притче, изучая отца, вы фактически изучаете свое поведение. Вы изучаете то, как он действует в отношении детей, и вы изучаете то, как вам действовать в отношении людей. То есть здесь всегда присутствуют две стороны. Первую сторону, что он делает, вторая сторона, что вам делать. Первая сторона, вы знаете, теперь знаете, как действует он. Вторая, теперь вы знаете, как действовать вам. Вы скажете, подождите, а я здесь при чем? Потому что тот же Дух Божий, который представлен в притче через образ Отца, теперь находится в вас. Следовательно, он и вас в какой-то степени будет побуждать действовать так же. Так же. И это вы уже сможете отслеживать. Но если вы в притче о блудном сыне, якобы в скобках, будете рассматривать блудного сына, то чему вы научитесь? Ничему. Возникает вопрос, кто заинтересован в том, чтобы ее называли так? Ну, поверьте, не Дух Божий. Поверьте, не Дух Божий. Возникает вопрос, брат Олег, почему ее тогда так назвали? Объясню вам. Потому что мудрость земная фокусирует внимание всегда на греховные образы. Мудрость земная всегда выбирает то, что понятно и ясно для нее. Конечно, вашему уму достаточно ясен и понятен этот образ. Этот греховный образ. Так и старший сын, в общем-то, тоже для мудрости земной очень понятен. Что тот, что другой, оба непослушные образа, они очень понятны. Поэтому в целом кто-то умом дал такое название. А духом название совсем другое. Потому что в контексте самого учения Иисуса, которое представлено в тех главах, раскрывается образ отца, а не образ детей. Почему отца? Потому что тот же дух находится в вас. Вселюсь в них и буду ходить в них. Вы скажете, брат Олег, так что вообще надо все учения так рассматривать? Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что все учения раскрывают образ отца, образ Духа Божьего. Потому что тот же Дух Божий, который раскрывается в учении, он теперь находится в вашем духе. Поэтому идет знакомство, идет презентация, знакомство, как угодно это называете, но вас знакомят с тем, кто находится в вас, чтобы вы его знали. Возможно, у вас нет пока прямого диалога, но вам уже представлен этот образ, представлена эта личность в разных формах учения Иисуса в притчах. Иисус везде раскрывает работу Духа Божьего. Иисус везде раскрывает, как действует Бог. Поэтому вы можете в притче, используя ум, обозначить вообще второстепенные образы. Потому что ваш ум может избирательно взять именно и так и сделать. Но никогда этого не делайте. Никогда не отходите от Евангелия. Евангелие является тем, что говорит вам, чему внимать. А не ум должен быть тем, что будет говорить вам, чему внимать. Если Евангелие обозначает Дух Отца, то, пожалуйста, и учение читайте, исходя из этого. Если вы будете делать по-другому, то, поверьте, вы можете придать любому учению в притче желаемый вами смысл. В общем-то, в деноминациях так на сегодняшний день и делается. Берется какое-то учение, и, исходя из каких-то моментов деноминации придается желаемый смысл. Поэтому люди изучают деноминации и абсолютно не знают Дух Отца. Вот вам ситуация. А потом возникают вопросы, брат Олег, почему такая ситуация? Почему нет единства? Потому что будут едины в нас, в Духе, а не в деноминациях. Вы никогда не достигнете единства в деноминациях, потому что разногласия в деноминациях больше, чем вы даже себе представляете. Да, допустим, вы встречаетесь с человеком с другой деноминации. Да, возможно, из 100 пунктов 10 вы где-то найдете согласие. Подождите, а 90? 90 все равно вы будете не согласны. Потому единодушие, единомыслие, о котором представлено в Библии желание, оно достигается только через Дух Божий. Когда вы, когда я изучаем Дух Божий, когда вы, когда я изучаем Иисуса, который представляет Дух Божий, тогда у нас ни о чем будет спорить. Дискуссия изучающая будет, но конфликтной не будет, потому что это не вопрос деноминации, это вопрос того, кто в нас. Представляете, совсем другой разговор. Хорошо, я сделал такое вступление, как Дух Божий меня повел. Как Дух Божий меня повел. Поэтому, если в вашем уме это притча о блудном сыне, вы не видите того, о чем говорит в ней Иисус к вам. Вот и все. Можно сразу сделать заключение. Сразу можно сделать заключение. Давайте рассмотрим эту притчу. Теперь вам будет интересно ее вообще почитать. Вообще, я рекомендовал вам в вашей Библии все учения в притчах прочитать по-новому через притчу о сеятеле. Читать учения в притчах как то, что раскрывает Отца. И у себя в Библии обозначьте, возьмите восковый мелок, восковый не фломастер, восковый, потому что восковый не проходит насквозь. И обозначьте. Так, притча. Возьму зеленый восковый мелок и обозначьте. Притча. Итак, все притчи зеленым восковым мелком. А пальцы не пачкаются, страницы насквозь не пропитываются. То есть оно очень эффективно. У меня есть Евангелие, то есть у меня есть Библия, с которой я работаю. И там все обозначено. Молитвенные темы желтеньким, о Духе Святом синеньком, притчи в учениях зелененьким, и удобно очень работать. А теперь читаем непосредственно свою притчу. Теперь вопрос к вам. Про кого мы будем читать в притче? Про отца. А если мы возьмем другую притчу, про кого мы будем читать в другой притче? Про отца. А если мы возьмем другую притчу, про кого мы там будем читать? Про Дух Отца. Усвойте это раз и навсегда. Потому что эта книга раскрывает нам того, кто в вас. Вселюсь в них и буду ходить в них. Эммануил, в нас Бог. Вот вам направляющие. Хорошо, теперь читаем притчу. Евангелие от Луки, 15 глава. Учение Иисуса в притче. Конечно, это учение раскрывает Дух Отца, Его благоволение, Его сердце, Его любовь. Луки 15 глава, начнем с 11 стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два, отмечу, любимых сына. Это важно отметить. Если мы говорим о Духе Отца, то два любимых сына. То есть не было лицеприятия кому-то больше, кому-то меньше. Отношение к обоим было одинаково. То есть если что-то одному, то и второму. Вообще в этой притче младший и старший сын, они представляют как бы два народа. Язычники и иудеи, состоящие в завете с Богом и не состоящие в завете с Богом. Старший сын в этой притче представляет иудеев или состоящие в завете. Младший сын представляет как раз язычников, чтобы вы понимали, что здесь есть тоже свои как бы направления изучения. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне принадлежащую мне, слышите, принадлежащую мне часть имения». А теперь слушайте внимательно. «Дай Бог, чтобы вам открывался отец». И отец, смотрите, никто никого не упрекает, слышите? Никто никого не упрекает. И отец разделил им. Попросил кто? Один. Разделил кому? Им. Подождите, попросил один, а дал обеим. Брат Олег, вы хотите сказать, что и у того было? Да, у того было. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, то, что было дано ему, пошел в дальнюю страну. Давайте здесь немножко остановимся. Вам очень важно знать мотив его действий. Мотив его действий в целом состоял в том, чтобы показать отцу его зрелость или самостоятельность. Я могу сам. В целом вы понимаете, что кто такие язычники, безбожники. Безбожники, то есть те, которые сами. Я могу сам. Вот вам, я могу сам. Я могу сам. Читаем, чего он достиг сам. Это очень знакомая картина. И там, в дальней стране, расточил. Давайте здесь слово расточил. Потому что слово расточил в данном контексте абсолютно не означает то, что в вашем уме звучит. Потому что в Писании есть такой стих. Расточил, раздал нищим. Слово расточил в контексте этого Писания означает распределил, а не потратил. В вашем уме слово расточил означает потратил. А в Писании оно означает распределил. Читаю. И там распределил имение свое, как? Живя распутно. То есть на что он его распределял? На удовлетворение своих потребностей. Все. То есть он распределял свое имущество на удовлетворение своих потребностей. Подождите, а чем в основном живут люди? Распределяя свое здоровье на что? Распределяя свои финансы на что? Распределяя свое время, свою жизнь на что? Видите, вы уже начинаете прекрасно понимать эту притчу. Ну, во всяком случае, так выглядят ваши глаза. Возможно, моей верой. Ну, и то аминь. Итак, и там распределил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил или потратил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Давайте здесь тоже остановимся. То есть мы видим, что всякое немудрое распределение ресурса всегда приводит к тому, что человек остается в нужде. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той. То есть он стал принимать решения. Ну, он же самостоятельный парень, да? Пойду-ка я устроюсь на работу. А тот, работодатель, послал его на поля свои пасти свиней. Работа? Конечно, работа. Трудись. И он рад бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Смотрите, свиньи были очень даже в почете. Их кормили, но никто не давал ему. Как вам такое отношение? Брат Олег, а о чем это говорит? Это говорит о том, что вся эта система лучше будет кормить свиней, чем людей. Слышите? Дай Бог, чтобы вы это увидели. В мире будете иметь скорбь. Потому свиньи в этом мире в почете, но не люди. Брат Олег, что за отношение к людям? Ну, все нормально. Посмотрите, лучше какое отношение к свиньям. Вы, может быть, знаете, вот в сельской местности, я немножко как бы имею возможность там общаться с людьми в некоторых сельской местности, я вижу, как люди относятся к скотине. Ой, моя дорогая, там называют такими словами. Подходит жена, и начинает грубиянить. То есть вот это поросенок, это постюхали там спинку, там коровку, буренку, там похлопали, лучше травки зеленые. Подходит жена, ты иди, не мешай, там не отвлекай, иди. Вся система этого мира так работает. И он бы, рад бы наполнить чрево свое рожками, которые сили, но никто не давал ему. В целом здесь отображается тот бесславный мир, в котором живут люди без Бога. Они питают надежду к тому, что никогда не будет восполнять их надежды. Придя же в себя, хороший переход мне нравится. Подождите, что послужило тем, что он пришел в себя? Как вы думаете?
Голод.
Вот отсюда верующие берут стих. Благо мне, что я пострадал. Дошло. Дошло. Голод, проблемы. Потому в большинстве случаев люди начинают прислушиваться к верующим тогда, когда либо в реанимации, хирургии, травматологии, либо долг такой, что только вперед ногами. Придя же в себя, сказал. Давайте здесь прислушаемся внимательно, потому что здесь есть важный момент. Потому что до этого момента, когда, пока он оказался в свинарнике, был очень самостоятельный парень. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом? Когда уже рожденные свыше поймут, что это говорится о небесном отце? Послушайте, у Отца Небесного нашего даже наемники избыточествуют. Кто придумал эту нищету, о которой люди говорят? Конечно, до них когда-нибудь дойдет, как до этого младшего сына. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. И смотрите, послушайте, я хочу здесь кое-что внести, Дух Святой вносит эту коррективу. Когда младший сын решил уйти из дома отца, мы видим, что отец вслед ничего плохого не говорит. А теперь скажите мне, когда младший сын собрал все свое имущество и ушел, он ушел из сердца отца? Нет. Знаете, что я вам хочу сказать? Отец даже с ним и не прощался. Услышите меня? Отец с ним не прощался. Потому что если бы отец с ним простился, в свинарнике он бы не пришел в себя. Остались определенные степени узы отца и сына. Что побуждает дьявол делать родителей в отношении детей? Высказывать вслух то, что звучит. Иди, чтоб мои глаза тебя больше не видели. В целом что? Отрезать. Потому что когда отрезаны, молитва неэффективна. Но пока вы держите их в милости, ваши молитвы эффективны. Отец абсолютно не прощался с сыном. Я думаю, что он даже дорогу его благословил. Иди, сынок, благословляю тебя. Это, наверное, было шокирующе для младшего сына, потому что он думал, что отец сейчас возьмет биту и по дороге где-то... На самом деле он сказал, сынок, я благословляю тебя и жду тебя домой. Ну, жди, папа, жди, жди, жди. Вы теперь понимаете, откуда это пришло, пришедшее в себя? Вы теперь понимаете, откуда это пришло? Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом? Это не пришло ниоткуда. Это пришло из ожидания отца. И я более чем уверен, что отец, он молился своему Богу. Конечно, здесь идет прообраз Отца Небесного. Наш Отец Небесный никому не молится. Но здесь также есть прообраз, который накладывается для нашей практики. Отец никогда не прощается с вами. В Писании написано, любовь всегда верит. Хорошая, да? Брат Олег, а если я уже залез по уши в дерьмо, она продолжает вас верить. А если уже даже чубчик торчит, все равно верит. А если и чубчик не торчит, все равно верит. Любовь никогда не перестает. И любовь всегда верит. Поэтому Иисус в разговоре с одним из учеников, который сказал, я за тебя, Иисус, рубашку порву и жизнь отдам. Он говорит, ты трижды отречешься от меня. Но, когда ты трижды отречешься, главное, продолжай верить в меня и в Бога. Слышите? Продолжай держаться нас, даже когда отречешься. Почему? Потому что сердце отца никогда не отказывается от нас. Брат Олег, вы про меня говорите или про отца? Я говорю про вас и про отца. Я говорю про ту позицию, которую вам нужно занимать в отношении своих детей, своей жены. Потому что провокации будут на то, чтобы вы что-то сказали. провокации будут на то, чтобы что-то сделали, тем самым отрезали себя от них. Потому Писание говорит, дом, разделившийся сам в себе, он что, он не устоит. Отец не прощался с сыном. Поэтому и сын имел свободу мышления, что его там примут. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу моему и скажу ему. Ну, здесь, конечно, начинается попытка, знаете, ну, речь. Надо приготовить речь. Ну, прости, там, это все. Знаете, иногда слышишь, как люди молятся, и сразу видно, что они пытаются произвести на Бога впечатление. Послушайте, никогда не пытайтесь произвести на Бога впечатление, потому что Он гораздо больше о вас знает, чем даже вы о себе. Вы смешно выглядите, когда вы пытаетесь своей молитвой красноречивой произвести на Бога впечатление. Вы достаточно смешно выглядите. Говорите так, в общем-то, как вы верите. Конечно, надо говорить с верой и с благодарением, но не пытайтесь производить на Бога впечатление, потому что вы в этом плане, ну, выглядите не совсем правильно. Молодой этот человек, конечно, хотел произвести впечатление на отца. И вот что он говорит. Скажу ему, отче, это надо, знаете, говорить, как, вот знаете, отче. Ну, слышите, иногда такие молитвы звучат. Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться... Знакомая молитва, да? Может, я чью-то молитву читаю вслух? И уже недостоин... Подождите, кто решает, кто достоин, а кто недостоин? Я знаю, что есть целые деноминации, которые решили, что когда они так молятся, то они тем самым высказывают свое смирение перед ним. Невежество, да, но не смирение. Кто достоин, а кто недостоин, не им решать. И если Бог заплатил цену за грех человека, кровь своего сына, то говорить, что вы недостойны, это оскорбление. А я вам объясню почему. Послушайте меня внимательно. Цена каждого из нас известная. И за вас лично можно заплатить только равноценной ценой. Не понял? Давайте так. Если эта колонка стоит 90 гривен, то для того, чтобы ее купить, нужно сколько заплатить? 90. Равноценно ее стоимости. Подождите, кто стал ценой за вас? Кто? Сын Божий. Вот ваша цена. Ваша цена – это Сын Божий. Она равноценная. Слышите? Не больше, не меньше. Равноценная. А когда вы говорите, что я никто, что вы тем самым говорите на Иисуса? Что вы тем самым говорите на цену, уплаченную за вас? Что эта цена – ничто. Никогда этого не говорите. Никогда не говорите то, что делает этот молодой человек. Я недостоин. Не ему решать. Послушайте. Если Отец возлюбил мир и отдал, то благодарите, но не надо вот эта лжескромность, которая в целом уничижает решение Бога. Видите, как оно все открывается сразу. Если бы деноминации вообще вникали в эту притчу и не смотрели на блудного сына, а смотрели на отца, они бы поняли ее значение, и они бы исполнялись духом этой притчи, помазанием этой притчи, которая бы снимала бремя и разрушала бы ярмо ихней твердынь ума. «Я уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников». Слышите? Это вообще удивительно. Это оскорбление, я вам хочу сказать. Это просто оскорбление в прямом смысле слова. Потому что Писание говорит, что мы не рабы, мы наследники. А если апостол Павел или другие апостолы называют себя рабами, то они это говорят из учета уровня своего посвящения. Но они абсолютно не имеют в виду то, что многие имеют. Потому что раб не знает, что делает господин его. Вы никогда не будете рабами, потому что вы дети. Но вы можете посвятить себя Отцу в своем призвании и сами назвать в своем посвящении себя по уровню посвящения как раб. При этом вы все равно остаетесь детьми. Просто уровень посвящения подобно рабу. Без права выбора. Это ваш выбор, без права выбора. Но при этом вы все равно остаетесь детьми. Потому что Дух Святой в вас взывает Ава, Отче. Поэтому я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу. То есть он приготовил доклад. В целом, конечно, этот доклад не несет в себе ни веры, ни смирения. Это в целом попытка произвести впечатление на отца. И еще раз отмечаю, никогда не пытайтесь произвести впечатление на Бога. Слушайте, никогда. Помните, Он вас любит, потому что это Его выбор. Вот и все. Он вас не начал любить. Ой, ну когда уже верующие перестанут использовать время в отношении любви? Бог не начал любить. Бог не начнет любить. Бог есть любовь. Скажите, Бог как любовь начал быть? Ну, Бог вообще начал быть? Нет, Бог есть. Бог любовь всегда. Писание говорит, что Бог возлюбил. Когда Он возлюбил? Еще прежде создания мира Он возлюбил. Бог не начал любить человека. Бог есть человеколюбивый и возлюбил человека еще прежде создания мира. Поэтому говорить, ну все, теперь Бог тебя любит или Бог тебя разлюбил, это невежество. Это невежество. Вы не можете произвести на Бога впечатление, чтобы Он начал вас любить. Вы можете войти в любовь, вы можете выйти из любви, но любовь остается. А любовь остается. На сегодняшний день через Сына Божьего открыта дверь в любовь Божию. И мы вошли в любовь Божию через Сына Божьего. И пребываем в любви Божией благодаря Сыну Божьему. Поэтому вы не можете произвести на Бога впечатление, чтобы Он начал вас любить. Вы зашли, и вы пребываете в любви. Вот и все. Пребывайте в любви. Ну, пребывайте в любви. Делайте то, что не важно, чтобы эта любовь в отношении вас распространялась. Да и все. Хорошо, пошлите дальше. Потому что дальше сюжет начинает разворачиваться еще круче. Напоминаю, что мы смотрим на отца. Хотя мы сейчас как бы говорим об этом парне, но тем не менее мы все это говорим из Духа Отца. Читаем дальше. «И когда он, сын, был еще далеко, увидел его отец его и сжалился». Вообще слово «сжалился» здесь тоже вносит немножко искажение. Потому что такое впечатление, знаете, что до этого ему его жалко не было. Вообще слово «жалко» в отношении Бога не применяется. Применяется милость, сострадание. Потому что то, что происходит дальше, после жалости или жалился, оно бы не происходило. А то, что происходит дальше, как раз говорит о том, что он обрадовался. Поэтому я бы читал здесь правильно, исходя из того, что происходит. И когда он еще был далеко, увидел его отец его и обрадовался. Слышите? И обрадовался. И побежал. Знаете, если жалился, то он бы стоял и сказал, ну хорошо, пусть идет, пусть подходит. А когда обрадовался, он побежал. Пал ему на шею и целовал. Хорошая реакция. Хорошая реакция. Это Дух Отца. Это чтобы вы понимали, что произошло в духовном мире, когда вы покаялись. Брат Олег, а если я вот покаялся, потом снова сглупил, он меня так встретит? Да. А если я снова сглупил, он меня снова так встретит? Да. И обнимет так же? Да. А если я еще раз 7 раз, и еще раз 7 так же само? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Так он меня постоянно будет так обнимать? Да. Да? Но есть одно но. Пока вы вот так вот бегаете и вас обнимают, время уходит. Можно уже заниматься интересными, серьезными делами. А вы тут пока занимаетесь эстафетой. Не, эстафета тоже вариант. И, возможно, вы чему-то научитесь бегать на короткие дистанции, а, возможно, на длинные дистанции. Но это вас ничему не научит. Кроме того, что вы будете знать, что вас любят. А теперь читаем дальше. О, дальше начинается разворот вообще удивительный. И когда он, сын, был еще далеко, читая, увидев его, отец его обрадовался, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же его, слушайте, находясь в объятиях отца, сказал ему, или стал говорить то, что как доклад приготовил. Отче, я согрешил против неба и перед тобой уже не достоин называться сыном твоим. Послушайте меня внимательно. Когда он это говорил, он думал, что его слушают. Он думал, что его слушают. Вам интересно вообще, чем занимался в это время отец? Не достоин называться сыном твоим. Отец же сказал рабам своим. Отец вообще не слушал эти высказывания. То есть в то время, когда отец его обнимал, он уже давал распоряжение по поводу сына. Еще объятия не распустились, а благословения уже и шли. Представляете, хорошо? Восстановление уже происходило. Вы думаете в своем уме, что после покаяния вас спустя какое-то время... Не, вначале вас посадят на последний ряд. Потом переместят через 2 года на серединку. Потом еще через год чуть ближе. И только когда вы сядете в первый ряд, тогда вам скажут, ну ладно, теперь мы помолимся, чтобы в твою жизнь пришли благословения. Так делают люди, но не так не делает Бог. Как только вы покаялись, вы сразу восстанавливаетесь во всем, в чем вы себя прежде обделили. Сразу, мгновенно. При этом люди вам скажут, не-не-не, ты еще не можешь, ты только вчера покаялся. Я вам убедительно говорю, читайте про Бога, а не про людей. Тогда вы узнаете вообще, кто в вас живет и как он поступает. Отец же сказал рабам своим, послушайте, давайте узнаем, что говорит отец. Принесите лучшую одежду. Какую? Лучшую. Лучшую. Вообще в период того времени одежда всегда символизировала принадлежность к определенной семье. Поэтому он сказал не просто лучшую, он сказал принесите лучшую одежду, символизирующую нашу семью. Подождите, что символизирует семью Божью? Хороший вопрос. Что символизирует семью Божью? Что является залогом вашего наследия? Дух Божий. Дух Божий и символизирует семью Божью. Что вас отделяет от этого мира? Дух Божий. Что является залогом вашего наследия? Дух Божий. Что является гарантом в жизни вечной? Дух Божий. Вы понимаете, во что вас одели? В Дух Божий. Вселюсь в них и буду ходить в них. Соединяющийся с Господом есть один Дух Господа. Вас одели. Брат Олег, если я одели, то почему у меня рубашка? Я говорю про ваш дух сейчас. Сказал рабам своим. Принесите лучшую одежду и оденьте его. Не накиньте на него, а оденьте его. Вы видите, что восстанавливают в статусе. Послушайте, это не простой парень. Это сын. И отношение к нему как к кому? Как к сыну. Вы знаете, что в Писании ангелы названы служебные духи, которые поставлены на служение святым. Я просто вас даже не спрашиваю, как часто вы даете указания ангелам, чтобы, ну, стыдно не было. Поэтому в определенных кругах ангелы ходят с табличкой «Ищу работу». Они безработные. Вроде бы и наследник есть, но наследник все делает сам. Ангелам нечем заниматься. Просто нечем заниматься. И оденьте его. А слушайте дальше. Дальше начинается еще интересный разворот. И дайте перстень на руку его. Вы знаете, что такое символизировал перстень? В свое время деньги не ходили. Ходила печать. Пинь. Слышите? Пинь. Да, она символизировала и власть, и символизировала принадлежность к какому-то конкретному человеку. Я имею в виду его статус и его положение. Поэтому в свое время могли даже рассчитываться тем, что ставили печать на письме. Там, допустим, так, ну, залоговое письмо или как там еще, их, наверное, по-разному называли, ставили печать. Все. То есть фактически это банковая карточка. То есть восстанавливаем его в его счетах. И оденьте перстень на руку его. То есть это буквально чековую книжку ему дали. И обувь на ноги его. То есть эта обувь завершала снаряжение. То есть она как бы обозначала, что все, теперь он полностью восстановлен. Полностью восстановлен. И приведите откормленного теленка и закалите. То есть это восстановление в заветных отношениях. Станем есть и веселиться. Другими словами, забудем все, что было до этого. Вы видите, это дух отца. Вообще никто не роется в вашем прошлом. Абсолютно не роется. Поэтому будьте скоры на покаяние. Если вы где-то напортачили, что ты сделал какую-то глупость, не думайте о том, простит или не простит, забудет, не забудет. Даже об этом не думайте. Идите и кайтесь. Идите, сразу кайтесь. Но так же самое поступайте в отношении других, если у вас попросили прощения. Так же самое поступайте в отношении своих детей, своих жен и мужей. Так же самое. В этом есть мудрость, открывающая нам Отца, и есть мудрость, открывающая, как нам поступать, потому что Дух Отца в нас. И вот что говорит Отец, говорит нам, которым мы учимся в Него. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Послушайте, он был мертв, но не для отца. Он был мертв, но не для отца. То, что он отделил себя от благословения, то вне благословения жизни нет. Послушайте, вне Духа Божьего жизни нет. Когда человек отделяет себя и живет вне Духа Божьего, он считается мертвым. Потому смерть – это отделение от Духа Божьего. В целом, это такое определение слова «смерть». Итак, но история на этом не закончилась, потому что дальше мы уже видим то, что раскрывается об отце через старшего сына. Давайте посмотрим, что там старший сын. Где находится первородный старший сын? Давайте посмотрим. Давайте так. С язычниками мы разобрались. Теперь давайте посмотрим с иудеем. Где вообще находится иудей? Старший же сын его был на поле. Работает. Давайте здесь немножко остановимся. Я хочу, чтобы вы кое-что вспомнили. Скажите. Младший сын сказал, что у отца много наемников. Да. Возникает вопрос. Старший сын, что ты делаешь на поле? У отца есть наемники. Он не нуждается в рабочих. Брат Олег, а в ком же он нуждается? Когда-то я читал эту притчу, и Дух Божий вложил в мое сердце переживание отца. А переживание отца сводилось к следующему. У него было два сына, но ни один не жил в доме. У него было два сына, но он был одинок. Одиночество, вот что испытывал отец. Потому что один сын пошел реализоваться в свинарнике мира, а другой сын реализовался в свинарнике дома. И в результате дом был пуст. Вот так это выглядит на сегодняшний день в определенных ситуация. Старший же сын был его на поле. И возвращаясь, когда приближался к дому, услышал пение и ликование. И призвал одного из слуг, смотрите, он даже не торопится заходить. Спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым или целостным. Он осердился и не хотел войти. Знакомая картина. Я сейчас не буду разворачивать всю суть этого отношения определенной категории людей к другой категории. Но на сегодняшний она есть. Определенное, знаете, такое пренебрежительное отношение. А вы кто? А, вы из покаявшихся язычников. Ну, а вот мы? А вот мы? Подождите. Писание очень четко говорит, что покаявшиеся язычники теперь по духу евреи. По духу евреи. И Писание говорит, что не тот еврей, какой таковой по плоти, а тот, который по духу. Но тем не менее пренебрежительные отношения существуют. Возможно, о нем открыто не говорят, но оно открыто очевидно, что есть пренебрежительное отношение. Хотя Писание четко говорит, что я очистил, не почитай нечистым. Но тем не менее, пренебрежительное отношение существует. И оно тоже здесь показано. Смотрите, у отца нет пренебрежительного отношения, у сына есть. Возможно, может быть, и не надо было об этом говорить, но есть побуждение, потому что на сегодняшний день это пренебрежительное отношение, оно все снаружи. И вроде бы тоже протестанты, но тем не менее, вот какое-то такое, знаете, а, это вы, да, ну понятно. Старший же сын был на поле, возвращаясь, когда приблизился, он сказал, брат твой пришел, отец его принял и возрадовался. И не хотел, осердился, не хотел войти. То есть в его глазах брат оставался никчемный. Отец же его, давайте посмотрим дальше, реакция, вот нам какая реакция нужна. Выйдя, звал его. Слышите, дух отца. Но он сказал в ответ отцу, вот, слушайте меня внимательно, потому что здесь вы кое-что сейчас увидите. Я столько лет служу тебе. Подождите, его кто-то просил об этом? У отца есть слуги, ему не нужны слуги, ему нужны распорядители. Давайте вернемся к младшему сыну. Что сделал младший сын, когда пошел из дома отца? Он решил доказать отцу, что он может быть самостоятельным. Возникает вопрос, что пытается доказать старший сын отцу? А я вам скажу, что он пытается достать. В контексте Писания Нового Завета он пытается доказать, что он достойный, что есть самоправедность. Чем занимаются в основном мы, не буду говорить кто. Самоправедность, попытку доказать Богу свою достойность. Пытаясь выполнять разные, там, те, и мы покажем, что мы достойны. Да никто не может показать. Вот я столько лет тружусь, никогда не приступал к приказанию твоего. По сути дела, послушайте. Знаете, что мне сказал Дух Божий по поводу этого приказания? Отец вообще никогда ему ничего не приказывал. А он рассматривал просьбы отца как приказ. И отец никогда не просил его идти на поле. Никогда. Да, когда вы читаете Духом Божьим определенные притчи, учения, вы читаете их так, как оно есть. Когда Дух Божий прочитал мне эту притчу, я понял, что я вообще раньше ее никогда не читал. И действительно, все Писание Бога вдохновенное, никто не может его понять, как только Духом Святым. И я понял, что вообще нет смысла читать притчи умом. Потому что богодухновенность притчи определяет ее содержание, а не понимание. Сидеть и размышлять над притчами без Духа Святого, это все равно попасть в русло какой-то деноминации. Непроизвольно. Но когда вы просите Духа Святого поучаствовать, или Дух Святой участвует сразу, то вы будете читать в Духе Отца. И это звучит совсем по-другому. И определенные слова, которые вы читаете, вы поймете, что в самом тексте это не то, что имелось в виду, а в духе Отца оно как раз становится понятно. Читаем, потому что здесь начинается очень сильный разворот. Но он сказал в ответ отцу: «Я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию, но ты, послушайте меня сейчас внимательно, но ты никогда не дал мне». Подождите, мы считали выше. И он разделил им имение. Слышите? И он разделил им имение. Если я возьму сюда сейчас параллельно притчу о талантах, то в притче о талантах третий человек говорит: «Я знал тебя, что ты человек жестокий». Вы понимаете, какое у него представление было об отце? У него лежит его наследие. Он говорит отцу, что тот ему ничего не дал. Врет? Ну, конечно, врет. А почему врет? Потому что невежда. Невежество стало причиной многих искажений в отношении Бога. Невежество. Послушайте, нет, тут надо дальше, чтобы вы еще кое-что услышали. «Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Послушайте, ему было дано все наследие. Там больше, чем козленок был. Ой, дальше вообще интересный стих. «А когда этот сын твой», он вообще его за брата не считал. Я сейчас не буду трогать определенную группу людей, которая не считает покаявшихся язычников. «А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами...» Стоп. Когда Писание говорит, что он жил распутно, это не значит, что он был с блудницами. Возникает вопрос, почему этот человек подумал о блудницах? Вы теперь знаете, о чем он думал на поле? Вы теперь знаете вообще, с кем он на самом деле хотел повеселиться и кого он называл друзьями? От избытка сердца говорили уста. Видите, какая притча становится? Опять, если вы читаете это все не в духе отца, то вы фокус будете держать на младшего сына, на старшего сына, что-нибудь там себе накопаете. Ну, придумайте что-нибудь себе в свете деноминации. Но когда мы читаем это в духе отца, мы понимаем, что здесь существует определенный конфликт. Определенный конфликт. Но дух отца миротворческий. Он не хочет, чтобы младший и старший ссорились. Поэтому в Писании написано, дабы из двух из иудеев и язычников создать в себе самом одного человека. Одного. А люди до сих пор. И те вроде протестанты, и те вроде рождены свыше. Но те говорят: не-не-не, вот мы, а вы, ну вы, а вот мы. Что я очистил, то не почитай нечистым. И не тот еврей, который по плоти, а тот, который по духу, если на то пошло. «А когда этот сын твой, расточивший имение свое блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Здесь огорчение, здесь зависть, здесь непростит, здесь все что угодно. А теперь слушаем отца. Потому что вот мы в отце, отец в нас. Он же сказал ему: «Сын мой». Заметьте, он никогда не переставал быть сыном. Заметьте, здесь даже огорчения нету. Я имею в виду огорчение того, что вот, как ты можешь так говорить? Я вообще с тобой разговаривать не буду. Сын мой. То есть все равно милость даже к этому, сын. Ты всегда со мной. Послушайте, а где он был? Он вообще был на поле и не хотел ходить в дом. Он говорит: даже когда ты на поле, я всегда вижу тебя в доме. Вот это сердце отца, чтобы вы понимали. Знаете, когда дети Божии пытаются реализоваться в этом бесславном мире, причем реализоваться без Духа Божьего, отец вас ждет. Он ждет. Когда вы просто вернетесь оттуда, из этого свинарника, и скажете: ой, нет, подожди, отец, эти благословения, которые записаны в 28 главе Второзакония, с 1 по 14 стих, мир мне их не дает. А он тебе их и не даст. Я их тебе обещал, а не мир. А что же я пытаюсь пойти их заработать? Не знаю. Кто тебе сказал, что ты можешь заработать благословения, которые я тебе пообещал? Так а как же, где же я их возьму? По вере, чтобы было по милости. Чтобы обетования были непреложны. А это как? Ну так, может быть, с этого надо было и начинать. А не идти и пытаться заработать. Сын мой, ты всегда со мной. А теперь слушайте ключевую фразу. И все мое твое. Слышите? Все мое твое. Скажите, когда Иисус получил от Отца землю и все, что ее наполняет, когда Он сел одесную Отца, Он забрал это все? Нет. Он передал своей семье, то есть нам. Нам, чтобы мы могли этим пользоваться и утверждать Его Царство. Слышите, пользоваться и утверждать Его Царство. Как в своей жизни, так и в своем окружении. Это Дух Отца. Это Дух Господа. Это Дух Святой. Дух Святой всегда говорит вашему Духу: у тебя уже все есть. Брат Олег, я не могу понять. Я говорю Богу о своей нужде, а в моем духе: у тебя уже все есть. Я не могу понять, где у меня все есть. Я заглядываю в холодильник, он уже третий месяц в посте. Где у меня все есть? Нечего есть, а он говорит: все есть. Потому что он говорит, исходя из того, что у тебя есть, а ты, исходя из того, что ты видишь. Но из невидимого происходит что? Когда ты уже начнешь называть несуществующее верой как существующее, когда уже рожденные свыше поймут, что сам по себе этот завет предполагает сверхъестественную жизнь. В этом естественном проклятом мире естественным путем быть благословенным невозможно. Только сверхъестественно. А сверхъестественность предполагает непосредственное участие Духа Божьего, которое без обетований веры не бывает. Через сии драгоценные обетования мы становимся причастниками или частью, участниками. Слава Богу, я верю, что Дух Божий будет открывать вам. Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. Конечно, просматривается прощение. А прощение – это отделение виновного от его вины. Отец, что на младшего не обижался, что на старшего не обижался. А теперь давайте посчитаем, что дальше говорит. При всем то, что сколько ошибок делает старший сын, что дальше говорит и отец. А о том надобно было радоваться и веселиться. Он говорит ему, что тебе надо радоваться и веселиться. Чему мне радоваться и веселиться? Что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Все, он вернулся. Послушайте, о том надо было бы радоваться. Я хочу, чтобы вы понимали, вот это Дух Отца. Это тот же Дух в вас. В вас находится Дух Отца, который не ищет разграничения и разницы. Вы такие, а мы такие. Который радуется о том, что вернулись оба в семью. Вот ему радуется он этому. Радуется он этому. И радуйтесь вы этому, потому что вы тот же Дух. Вы одно целое. Вот это то, что вам нужно смотреть. Вам не нужно смотреть ни на младшего, ни на старшего. Вам нужно смотреть на Отца. На Отца в себе и на себя через Отца. Вот о ком и о чем эта притча. Она всегда была об этом. Но когда вы читаете эту притчу через Евангелие, она вот такая. Начните читать по-другому, она деноминационная. Поэтому во всех деноминациях, послушайте, ее читают по-разному. Вы знаете об этом, и я об этом знаю. Потому что я слышал не раз эту притчу в разных деноминациях. Можете загуглить это название, которое принято ими, и послушать, взять разные деноминации и послушать. Она везде звучит по-разному. Везде представляя интерес определенной деноминации, но не дух Отца. Вот вам и ситуация. Опять я это не говорю, то, что вы там злились на какую-то деноминацию. Нет. Это в первую очередь для нас обучающее пособие. Это в первую очередь притча индивидуального характера, чтобы каждый из нас мог читать учение Иисуса через Дух Отца. Почитайте все учения. Возьмите учение, еще какое-то возьмите учение. Если Духу будет угодно, может быть, следующее учение мы тоже возьмем, прочитаем через Дух Отца. И вы видите, как они вообще интересно звучат. Очень интересно звучат. Меня всегда благословляет, когда Дух Божий читает мне какое-то учение. Меня аж просто типает, знаете, по-хорошему, по-хорошему. Думаю, вот это да. Мне аж стыдно иногда становится, что столько времени я вообще читал ее по-другому. Не, конечно, я не говорю «Дух Святой», а я думаю, что это по-другому. Нет, я так не говорю. Все, что я могу сказать, да... Я сразу стараюсь вспомнить, а не учил ли я где-то по-другому в этой притче? Хорошо, давайте поблагодарим, что Дух Божий трудится над нами, и Дух Отца в нас. Вселюсь в них, буду ходить в них. Тот же Дух, который представлен в этой притче, Дух Отца находится в вас. В вас. Если надо, перечитайте еще раз эту притчу. Перечитайте еще раз и смотрите на себя в Отце и на Отца в вас. По-другому не надо. Чтобы сохранялось Евангелие, сохранялся Дух. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам, как детям своим, правильно читать учения в притчах, смотреть на них глазами Духа Божьего. Отец, мы благословлены тем, что мы прочитали Духом Твоим. И мы просим Тебя, помоги нам и дальше читать учения в притчах в свете Евангелия, в свете Духа Твоего. И мы принимаем это с благодарением, что Дух Святой научит нас всему. Мы принимаем это. Я благодарен Тебя, Отец, за каждого человека, который будет слушать эту притчу. Да не остаются они прежними. Помоги им читать в свете Евангелия, а не в свете деноминации во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за то, что Твой драгоценный Дух не оставит их прежними, ибо Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Твой драгоценный Дух и за то, что Ты пребываешь в каждом из нас лично. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благословляем Тебя. И мы благодарим Тебя за Твой труд и за труд Твоего Сына и Духа. Спасибо Тебе. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы благодать умножения эффективно действовала и проявлялась в жизни каждого участника завета. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, мы благословляем его, высвобождаем урожай, который там приходит, да наполняет житницы и кладовых сеющих семя, а Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Да будем мы богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными во имя Иисуса. Аминь.